активно начали бороться с так называемыми сектами достаточно недавно.
На самом деле, уже начиная с 90-х годов, со второй половины 90-х годов, довольно интенсивно развивалась антисектантская мифология такая, и вообще антисектантские чувства, антисектантская идеология в России. Но, в общем, это все не переходило каких-то границ, ну, вплоть до, в общем, относительно недавнего времени. Ну, собственно, первая такая массовая кампания, которая была, это была кампания по запрету свидетелей Иеговы, которая, собственно, и увенчалась в конечном счете успехом.
Почему, с вашей точки зрения, именно со свидетелей Иеговы все началось? Почему за них решили взяться? Чем они так рассердили, скажем, РПЦ и ФСБ, и кто там еще за ним, с ними
да,
борется?
Я просто не знаю, насколько тут на самом деле активную роль играет РПЦ, тем более, что РПЦ – это организация, в общем, довольно неоднородная. Там есть свои радикалы, свои либералы, свои центристы. И насколько, так сказать, вот они здесь сыграли свою роль, я не знаю, может быть, здесь как раз большую роль играли какие-то люди из силовых структур, но опять-таки трудно сказать, каких именно. Ну, свидетели Иеговы, возможно, своей, так сказать, ну, довольно жесткой социальной позиции, то есть каким-то, в общем-то, нежеланием вступать в серьезные компромиссы или в негласные альянсы с государством. Я думаю, что, наверное, в этом дело. Ну и, в принципе, свидетели Иеговы организованы по такому, ну, своего рода корпоративному принципу. У них довольно четко выстроенная международная организация. Наверное, поскольку наши и государство в России современное, ну, даже не государство все целиком, а отдельные его сегменты, вот как раз различные силовые структуры, они тоже себя на самом деле мыслят как корпорации, то, наверное, они именно в таком четко выстроенном корпоративном устройстве опознают, прежде всего, своего врага. Я думаю, что тут это тоже могло сыграть свою роль.
По поводу запрета свидетелей Иеговы, я видел довольно много достаточно либеральных людей, которые этот запрет, в общем, оправдывали и поддерживали, аргументируя это тем, что они запрещают переливать кровь, в том числе и детям. Насколько это действительно распространено и насколько это опасно, с вашей точки зрения?
Насколько я, по крайней мере, могу судить, все-таки жесткого запрета переливать кровь там нет. Хотя сама по себе идея о том, что не следует переливать кровь, ну, у них действительно присутствует вот и довольно продолжительное время. Это, наверное, не очень хорошо, но на самом деле надо бороться с совершенно конкретными людьми, которые отказываются переливать кровь своим детям. Ну, или не бороться, а все-таки принуждать их это делать, когда это совершенно необходимо по медицинским показаниям, а не бороться с религиозной организацией. Ну, существуют православные группы, которые, хотя это и никак жестко не завязано на православие, но которые отказываются от прививок, например. Да. Наверное, в этом контексте глупо было бы преследовать всю православную церковь за это. Просто, наверное, все-таки надо, чтобы прививки делали. Хотя вот это движение против вакцинации, оно, в общем-то, не ограничивается какими-то конкретными религиозными сообществами. Это такая вот современная теория заговора, ну, которая, в общем, тоже в Россию, насколько я понимаю, попадает извне, ну, в частности, в Соединенных Штатах, это довольно распространенное движение. Вот, ну, как многие теории заговора приходят в Россию извне. Мне кажется, что поскольку все-таки отношение к переливанию крови, ну, не ключевая часть, как бы, учения свидетелей Иеговы, и более того, все-таки такого жесткого запрета там не существует, то, ну, мне кажется, это как раз как бы не та проблема, которая как-то должна вообще заставлять бороться с этим движением. Мы видим, что во всех европейских странах свидетели Иеговы, и в частности в тех странах, где, кстати, контроль в отношении того, что вообще родители делают с детьми, гораздо серьезнее, чем в России, ну, не знаю, в скандинавских странах, например, да, там эти проблемы не возникают.
Почему, с вашей точки зрения, сейчас, вот после свидетелей Иеговы, решили взяться именно за пятидесятников?
Мы видим, что у пятидесятников стало больше проблем. Один из факторов – это то, что теперь запрещена миссионерская деятельность для многих, особенно неопятидесятнических церквей. миссионерская деятельность, как и для свидетелей Иеговы, кстати, тоже. И, может быть, вот еще один фактор, который именно сыграл свою роль в запрете свидетелей Иеговы, то, что они очень активно ориентированы именно на миссионерскую деятельность. Ну, и у пятидесятников тоже у многих это важная часть их религиозной практики. Обращение, свидетельство. Отчасти это может быть с этим связано. Другое дело, что у меня такое впечатление, что сейчас гораздо серьезнее решили взяться за саентологов, чтобы следующий кандидат после свидетелей Иеговы на какой-то уже существенный, если не полный, то частичный запрет, это именно саентология.
Но ходили слухи, что чуть ли не Кириенко сам саентолог.
Я слышал тоже об этом, почему бы нет. То есть чуть ли он там не для своих сотрудников как бы устраивал сеансы аудитинга. Но это было давно. Конечно, сам Кириенко не саентолог. И теперь ему, думаю, не до этого, скорее всего.
А есть ли у пятидесятников в их вероучении что-то, что можно было бы с натяжкой с какой-нибудь там при старании признать экстремистским? Вот как у иеговистов отказ в переливании крови, есть ли у них какие-то такие постулаты в их учении?
Дело в том, что все конфессии так или иначе друг друга критикуют. Протестанты критикуют католиков и православных. Православные критикуют католиков. Ну, католики тоже, наверное, по-своему иногда критикуют и православных, и протестантов.
То есть просто критику другого вероучения сейчас можно признать в экспертизе экстремизмом и на этом основании запретить какое-то религиозное движение?
Зависит все, конечно, так сказать, еще и от стилистики, от степени экспрессии. Но как сказать, вот если вы принадлежите к какой-то, значит, церкви, и на самом деле Христос только как бы с вами, и у вас есть некоторые основания думать, что на страшном суде все, кроме тех, кто принадлежит к вашей церкви, будут осуждены на вечные муки, да?
Но вроде у православных это же то же самое, или нет?
В том-то и дело. Все так думают, не все, может быть, открыто говорят, а может и не все так думают. Тоже все по-разному бывает. Но, конечно, на таком как бы уровне расширительное толкование антиэкстремистского законодательства нас, конечно, может привести к тому, что мы скажем, это и есть возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям других конфессий. Но другое дело, что существует даже постановление Пленума Верховного Суда по этому поводу российского, которое говорит, что критика, в том числе религиозных догм, обрядов и так далее, сама по себе не должна признаваться возбуждением ненависти и вражды. Правда, часто в подобных экспертизах, особенно в экспертизах, которые, как мы можем предполагать, написаны под воздействием или по заказу правоохранительных органов, у которых есть достаточно четкая цель, значит, обвинительного характера, это постановление игнорируется. Как в частности было с экспертизами по некоторым текстам свидетелей Иеговы, а из этих экспертиз отчасти и вырос потом уже их окончательный запрет.
Почему именно саентологов сейчас будут преследовать, вы считаете?
Просто мы видим, что сейчас просто идет несколько процессов по саентологам, в частности в Санкт-Петербурге. Им пытаются отказывать в регистрации как религиозному объединению. Уже там в Москве, собственно, это было сделано.
Почему именно они помешали сейчас после свидетелей?
Они тоже просто, может быть, больше, чем другие, наверное, вызывают какое-то стилистическое раздражение. Они тоже устроены как корпорация, в отличие от пятидесятников, которые вообще полностью децентрализованы. Пятидесятников много, они разные. С того момента, как пятидесятники появились, в начале 20 века, существует несколько волн, скажем так, пятидесятничества довольно разных. И в России пятидесятники есть очень разные. А саентологи, значит, они тоже организованы как корпорация. То, что они делают, это на грани религиозной практики и психотерапии. Они, собственно говоря, как и многие новые религиозные движения, назовем это так, балансируют все время на грани науки или технологии и религии в своей идентичности. И вообще говорят, что как бы наука и религия, и технология и религия друг другу не противоречат. Они охраняют свои терапевтические техники, или религиозные практики, все равно как это называть, товарными знаками, они открыто как бы занимаются финансовой деятельностью. Ну и все это в каком-то смысле еще, поскольку саентология так жестко привязана к Америке, ну как и на самом деле свидетели Иеговы тоже, это все еще, видимо, какие-то дополнительные антиамериканские вызывают, так сказать, сантименты, если угодно.
Пятидесятники тоже появились в Америке. Это могло сыграть свою роль?
Не уверен. Ну, то есть, конечно, пятидесятники ассоциируются с Америкой, но с тех пор, поскольку пятидесятничество, ну, именно не как какая-то единая церковь, я говорю, там никакой единой церкви нет, как тип религиозной практики, поскольку они распространились по всему миру, и, наверное, вообще история как бы успеха пятидесятничества глобального, это такая действительно одна из самых заметных историй религиозного успеха во второй половине 20-го, начале 21 века, то они все-таки, ну, как-то уже в меньшей степени должны ассоциироваться с именно Соединенными Штатами, потому что огромные пятидесятнические церкви находятся в Латинской Америке, в Южной Америке, там где-нибудь в Бразилии, в Африке, в Юго-Восточной Азии. То есть это все-таки все как-то немножко по-другому. А если мы так параноидально подозреваем Соединенные Штаты в попытках как-то воздействовать специально на Россию, начиная от шпионажа и заканчивая воображаемым планом Даллеса, то, конечно, когда мы видим хорошо организованную религиозную корпорацию, которая имеет штаб-квартиру в Соединенных Штатах, ну, или какие-то ее основные центры, по крайней мере, находятся в Соединенных Штатах. Ну, то есть я пытаюсь себя поставить на место какого-нибудь офицера ФСБ. Вот, то, наверное, тут будет возникать больше вот таких параноидальных подозрений.
А какие еще существуют подобные корпорации, кроме свидетелей Иеговы и саентологов? Кому нужно готовиться к вниманию со стороны правоохранительных органов в России?
Пожалуй, вот так четко организованных, массовых и успешных в религиозном отношении корпораций, кроме этих двух, я и не назову. Ну, есть мормоны, конечно, которые тоже как бы в чем-то, наверное, похожи. Просто на самом деле и у мормонов тоже имеются некоторые проблемы в современной России, но другое дело, что они вообще никогда не получали такого успеха в постсоветской России, какой получили и свидетели Иеговы, и саентологи. Кому готовиться, я не берусь судить. Я думаю, что ну, у свидетелей Иеговы есть официальная цифра, там, по-моему, около 170 тысяч, что-то такое. Но, наверное, так оно и есть. Про саентологов порядок боюсь назвать, я думаю, что их меньше. Что касается пятидесятников, это действительно сложный вопрос. Там есть еще и нерегистрируемые пятидесятники. Если в 90-е годы речь шла о десятках тысяч, ну, в каждом регионе, то теперь скорее численность снизилась, и речь идет там о тысячах, может быть, нескольких в каждом регионе. То есть, ну, не очень много на самом деле. Вообще был как бы взлет очень большой. Количество вот разных религиозных движений в 90-е годы на фоне такого религиозного бума, потом, ну, на самом деле, это все стало как-то спадать.
Я как раз хотел вас спросить о том, насколько эта миссионерская деятельность активная иеговистов и пятидесятников может повредить Российской Православной Церкви и отнять у нее прихожан. Но я так понимаю, что ваш предыдущий ответ уже и на этот тоже вопрос отвечает.
Нет, я думаю, что, конечно, повредить не может, но дело в том, что, опять-таки, как оценивать количество прихожан Русской Православной Церкви, ну, таких вот, скажем так, активных прихожан, действительно вовлеченных в церковную жизнь, их на самом деле довольно мало. Вот, то есть я тоже не берусь говорить о каких-то цифрах, но мы видим, что вот человек, который регулярно участвует в богослужениях, исповедуется, причащается, такого рода людей на самом деле довольно мало. Гораздо больше людей, которые как бы время от времени приходят в церковь, могут даже иметь какие-то контакты с священником, но постоянно как бы в церковной жизни не участвуют. И еще гораздо больше людей, которые как бы демонстрируют православную идентичность религиозную, но при этом практически этим все и ограничивается. Но еще они могут на Пасху, может быть, разок сходить в церковь, вот и все. И понятно, что для тех, кто действительно активно вовлечен в церковную жизнь, ну, маловероятно, что они куда-то будут переходить. Хотя, правда, это и такая ситуация возможна. То есть и существует, и опять-таки еще с 90-х годов существует такой, видимо, особый социальный тип людей, ну, такие религиозно ищущие. И вот я всегда думал, что интересно бы заняться такими траекториями религиозного обращения. Никто пока специально, насколько я знаю, систематически это не исследовал. Но это достаточно интересно, потому что я в своей работе время от времени с этим сталкиваюсь, и люди меняют, там, не знаю, бывает до десятка разных церквей, причем очень разных, там, и православие, и протестантизм, и какие-то новые религиозные движения. Но это такой особый тип, на самом деле, таких людей, конечно, не очень много. А в целом, конечно, никакой серьезной угрозы для религиозного рынка, назовем это так, с точки зрения православной церкви, конечно, свидетели Иеговы, ну и вообще никакие, так сказать, альтернативные религиозные движения не представляют, по крайней мере, сейчас. Другое дело, что если у государства есть идеи создания, ну, не православного Ирана, но восстановления православия в качестве государственной религии, ну, само присутствие так называемых сектантов, конечно, должно, наверное, в этом смысле раздражать.
А такие идеи на каком-то более-менее заслуживающем внимания уровне существуют?
Прямо их никто не высказывает все-таки из действительно таких заметных людей, которые принимают решения, скорее люди с рангом пониже. Вот. Но не исключаю, что такие идеи все-таки существуют.
Можете назвать какие-то, там, я не знаю, группы или организации, где это более всего распространено? Группы, я имею в виду, внутри РПЦ.
Ну, я говорю даже не про клириков РПЦ, а скорее я говорю про каких-то чиновников. Но мы видим, что вот вокруг ныне отставленного губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко какая-то такая, значит, группа существовала. Вообще-то, ну, видимо, это как-то связано с какими-то, может быть, выходцами из ФСБ. Но я на самом деле тоже здесь вряд ли что-то могу сказать внятное, поскольку я, ну, опять-таки, никогда специально исследованием, особенно с этой точки зрения современных российских государственных кругов, не занимался.
А вы говорили о наших движениях религиозных, то есть, как я понимаю, российских. Какие крупные существуют в России свои религиозные движения, которые не были заимствованы из других стран?
Если говорить именно о крупных религиозных движениях, которые появились на рубеже 80-х и 90-х годов, ну, собственно, не в России, а на постсоветском пространстве, то их было три. Это, значит, Церковь Последнего Завета или Виссарионовцы, это Великое Белое Братство Исмаилос, которое возглавляла Мария Деви Христос, и это Богородичный Центр, потом называлась Церковь Божией Матери Державной, лидером которой был такой человек Иоанн Береславский. Ну, и Белое Братство, и Богородичный Центр, они фактически прекратили свое существование. Ну, то есть Мария Деви Христос, ныне Виктория Преображенская, живет в Москве и продолжает некоторую религиозную деятельность, но у нее там все по-разному бывает. Но когда-то в 93-м году, когда они, значит, ждали конца света в Киеве, дело происходило, и пытались занять Софийский собор в Киеве, в результате там произошли, ну, хотя и незначительные, но все-таки беспорядки. Мария Деви Христос отсидела даже некоторое количество времени в лагере. Что касается Богородичного центра, то он довольно активно как бы действовал тоже в 90-е годы, но потом, ну, отчасти, видимо, под давлением властей, в общем, Иоанн Береславский эмигрировал. Церковь Последнего Завета, но они и сейчас, виссарионовцы, существуют на юге Красноярского края, да, у них там свои общины. Я, собственно, ими так более подробно и внимательно занимался. Там занимался полевыми исследованиями несколько раз. Но, правда, уже давно это все было. То есть один раз я там был в 2001 году, потом еще два раза, сначала в 2007, в 2008. Сейчас немножко перестал за ними следить, честно говоря.
А с ними тоже борется государство или их оставили в покое более?
По крайней мере, я не слышал, чтобы с ними серьезно боролись. В какой-то момент, особенно поначалу, когда они стали туда переезжать, это было еще в первой половине 90-х, у них там были некоторые проблемы с местным населением, но местное население, правда, там как раз наоборот, поскольку это все деревни, то местное население, наоборот, хотело оттуда скорее сбежать. И некоторые проблемы с местными администрациями. Но потом они наладили вполне приемлемый контакт с районными администрациями Курагинского и Каратовского районов, и с Красноярском. Вот, так что у них как раз все было нормально. При том, что там позиции православной церкви были довольно слабыми. С одной стороны, потому что они вообще были слабыми и остаются слабыми в регионах, особенно отдаленных, а во-вторых, потому что местное население, собственно, было в существенной степени старообрядческое, которое, ну, тоже уже понятно, что особенно не отличавшееся религиозным рвением, но просто по своей идентичности вообще не связанное с православной церковью. По крайней мере, когда я был, все было нормально, все было замечательно с местными властями.
А со старообрядцами в России тоже они себя хорошо чувствуют, никто к ним не придирается, и повторения ситуации дореволюционной нету с ними.
Да, маловероятно. Старообрядцы, правда, бывают тоже разные. Ну, то есть есть старые, как бы там, поповские и беспоповские, как бы согласия, есть часовенные. Ну, у них там бывают некоторые проблемы. Недавно обсуждалась история о человеке, который приехал без документов в Дубческие скиты, или даже он приехал с документами, потом как-то российский паспорт не оформил, поскольку у них там такие сложные диаспоральные структуры, там часть живет в Уругвае, часть живет в Канаде, вот часть живет, в частности, тоже в Красноярском крае, но на севере. Вот. Но в целом, конечно, можно сказать, что у старообрядцев как раз каких-то существенных проблем не возникает.